Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
Отправить в мусорную корзину Палестина отвергла сделку века, предложенную Дональдом Трампом. Инфицированных становится больше. Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию 2003 года. Ради его собственной безопасности суд в Париже оставил Александра Винника под стражей. О том, что еще произошло в мире за последние 24 часа, расскажем в ближайшие минуты в студии Диана Кобракова, Олег Обухов. Всем здравствуйте. Олег, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, Великий Израиль от Евфрата до Нила. Не всем по нраву оказалась предложенная президентом США Дональдом Трампом сделка века. И в первую очередь недовольна Палестина. Президент страны Махмуд Аббас заявил в ответ, что Иерусалим не продается.
Не нашлось одобрения предложением Трампа и в официальной позиции ООН. По словам представителя генсека организации Стефана Дюжарика, ООН по-прежнему привержена поддержке палестинцев и израильтян на основе резолюции организации международного права и двухсторонних соглашений.
Но другого мнения Израиль. Израиль намерен взять сделку века за основу для договоренности с Палестиной. И причем, обратите внимание, Дональд Трамп пригласил в США и Нетаньяху, и Бенни Ганса. То есть из-за того, что, в общем, выборы не могут пройти нормально, я имею в виду с точки зрения формирования дальнейшей коалиции, правительства и так далее. В общем, Трамп больше не стал выжидать до марта, потому что в марте пройдут очередные выборы в Израиле. И теперь уже вот с двумя вероятными кандидатами беседуют. Так вот, по замыслу Трампа следует отделить палестинский западный берег от Иордании полосой израильской территории, при этом расширить палестинский сектор Газа за счет присоединение двух крупных районов вдоль египетской границы. Ну и плюс, я так поняла, что сделка века обязывает Палестину разобраться с сектором Газа. То есть, чтобы там все разоружились и, в общем, все было мирно и спокойно.
Ну и есть экономическая часть сделки века. В развитие Палестины планируется в ближайшие 10 лет вложить 50 миллиардов долларов, об этом заявляет Вашингтон. Для чего? Для того, чтобы развивать экономику страны. Это инфраструктурные проекты, хотят стимулировать развитие частного сектора, помочь образованию, медицине и развивать внутренний туризм.
Есть, естественно, и реакция со стороны России. По мнению замглавы МИДа Михаила Богданова, пока непонятно, насколько озвученные Трампом идеи приемлемы для двух сторон конфликта. Ну и вообще нужны прямые переговоры всех заинтересованных сторон. И нужно понять для начала вот эту реакцию, ее всю распределить. Ну и, в общем, садиться, видимо, за стол
переговоров. Мне стало очень странным, Диана, то, что пригласили для оглашения вилки сделок оглашение сделки века израильскую сторону, а про Палестину почему-то забыли.
Может быть, в этом и нет ничего удивительного, Олег, учитывая, что все-таки американцы наиболее близки с Израилем, нежели с Палестиной. С нами на прямой связи Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну вот была объявлена информация по поводу сделки века. Понятно, наверное, можно было с уверенностью прогнозировать, что Палестина, скорее всего, ее отвергнет, но что, в общем, в итоге Махмуд Аббас и сделал. Но что дальше-то? Почему, правда, вот как указывает Олег, Израиль позвали в Соединенные Штаты для презентации этого документа, про Палестину не подумали?
Ну, помимо того, что вы уже упомянули, что действительно Израиль ближайший союзник Соединенных Штатов в регионе, есть, конечно, еще один важный фактор, причем важный как для Израиля, так и для Соединенных Штатов. Эта сделка, конечно, в первую очередь имеет внутренний характер и направлена на решение политических процессов в самих Соединенных Штатах в Израиле. То есть очевидно, что такой сделкой добиться мира в столь сложном регионе, а конфликт палестино-израильский, он длится, как вы знаете, уже много десятилетий, невозможно. Палестинцы никогда не признают Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля. И никогда, ну, как Аббас уже сказал, государство не продается. А уж тем более создание государства, которое по плану Трампа предусматривает отсутствие армии. Да, то есть, представляете, суверенное государство, которое не имеет возможности себя защищать. Но такое было только после там, Первой или Второй мировой войны, когда побежденные страны, да, лишались победителями возможности иметь собственные вооруженные силы.
Сомнительный, конечно, пример, но, Игорь Георгиевич, у Коста-Рики, например, нет собственной армии. И живут, ну, они под протекторатом США.
Да. С соседними странами. А вот что касается внутренней политики, это очевидно. Трампу предстоят выборы, поддержка еврейского лобби, достаточно мощного и значимого в Америке, для него очень важна. Плюс не забывайте, что еще процедура импичмента в Сенате рассматривается. И вот победы Трампа, он все свои зарубежные визиты и договоренности называет великими сделками. Но давайте вспомним великую сделку с Ким Чен Ыном и где она. То есть проблема решена? По-моему, нет. Здесь, в общем-то, тоже очевидно, что это направлено на внутреннего избирателя. Так же, как, кстати, для Израиля. Ведь Нетаньяху тоже находится под следствием по обвинению в коррупции и в тех политических реалиях, которые сейчас есть в Израиле. Опять же, вот такая победа и поддержка мощного союзника, это ему, в общем-то, на руку. Поэтому вот этот аспект я бы не сбрасывал со счетов. И он во многом как раз и объясняет, почему не позвали палестинцев.
Игорь Георгиевич, а насколько вообще реален вариант переговоров по сделке, как сказал палестинский лидер, со всем ближневосточным квартетом, куда помимо США также входит Россия, Евросоюз и ООН?
Ну, безусловно, это очень важный момент, потому что в этом кризисе, в этом конфликте действительно принимают участие не только Палестина и Израиль, и США, но и другие страны, имеющие там серьезный интерес, в том числе, кстати, и наша страна. И недаром, на мой взгляд, очень важна негативная оценка этой сделки со стороны Организации Объединенных Наций. Почему? Потому что фактически она зачеркивает всю ту историю длительную попыток урегулирования столь сложного, деликатного вопроса. Здесь, на мой взгляд, вот так вопрос вряд ли удастся решить. То есть, ну, американский президент Дональд Трамп просто, ну, фактически хочет купить согласие палестинцев, да, в обмен на вот те инвестиции, которые были озвучены. И, в общем-то, надеется, что это, ну, обычная коммерческая сделка. На самом деле в политике все гораздо сложнее.
А вот эти вот 50 миллиардов, они насколько значимые цифры являются для Палестины? Ну вот даже если мы принимаем такой план, что Трамп пытается купить ее.
Ну, безусловно, для такого небольшого по территории государства и, в общем-то, небогатого государства, как Палестина, это достаточно большие деньги. Но все-таки я думаю, что здесь вот эта фраза Аббаса о том, что государственность не продается, она ключевая.
Угу. Читаю комментарии на нашем сайте radiosputnik.ru, и вы знаете, довольно много сообщений на тему того, что а разве народ палестинский сказал нет сделки века? То есть одно дело, когда говорят политики, указывают наши пользователи, и другое дело, что думает народ. Вот здесь Аббас выражает волю народа.
Ну, во-первых, а что значит воля народа? Вообще-то такие вопросы, опять же, как показывает мировой опыт, давайте вспомним Брекзит, который вот, да, в пятницу состоится. Вот все ли уверены, что такой вопрос нужно было решать на референдуме, и все ли британцы, да, которые, естественно, более, наверное, образованы и более сведущие в вопросах политики, нежели более бедное и менее образованное население Палестины, способны адекватно оценить все плюсы, минусы, последствия экономические, политические и так далее. Вот таких важных вопросов государственного строительства, суверенитета и так далее. То есть все-таки, на мой взгляд, такие вопросы не решаются на референдумах. И, конечно, безусловно, палестинский народ скажет свое слово, но скажет он свое слово на выборах, когда, соответственно, поддержит или не поддержит тех политиков, которые так или иначе отнеслись к этой сделке.
Игорь Георгиевич, еще интересно было бы понять и, не знаю, предположить, чем ответить на сделку века Лига арабских государств. По крайней мере, в субботу вот они должны собраться. Ваши предположения по реакции реакции Лиги арабских государств? Какие могут быть?
Ну, чаще всего все-таки Лига арабских государств поддерживает палестинцев. Я не исключаю, что так она поступит. Это и в этот раз, хотя, с другой стороны, конечно, нельзя говорить, что все арабские страны, в общем-то, абсолютно вот готовы на безоговорочную и полную поддержку Палестину. На мой взгляд, скорее всего, поддержит палестинцев, но там посмотрим.
И еще позиция России пока не определена. Если предполагать, то какой может быть реакция Москвы? Сейчас, я так понимаю, выжидательная несколько позиция наблюдается. К чему будут склоняться, к какому решению будут стремиться в Кремле?
Ну, я думаю, что позиция Москвы будет выработана и озвучена после того, как весь этот документ, вся эта великая сделка будет достаточно тщательно изучена. Да? Понятно, что вот так комментировать официальную государственную позицию, высказывать, как бы только ориентируясь на те новости, которые приходят по лентам новостей, наверное, сложно. То есть все-таки нужно изучить документ. Но пока, вот опять же, если опираться на то, что известно, да, широкой публике, я пока не вижу каких-то серьезных оснований для российского руководства радостно поддерживать сделку века. Пока там, на мой взгляд, гораздо более взрывоопасных моментов, в том числе моментов, которые могут привести к очередной интифаде, то есть восстанию палестинцев, гораздо больше.
Оставляем время и место для размышлений на тему Израиля и Палестины. В течение дня еще абсолютно точно вернемся к этой теме. Но еще есть один ближневосточный поворот, далее к нему. Сирийские военные взяли в плен некого боевика. По их информации, он свидетель подготовки белых касок к новой провокации.
Говорят, что в обязанности теперь уже пленника по имени Абу Хамза входила охрана складов в городе Кафер-Хамра. Он рассказал, что на днях стал свидетелем того, как некие люди из гражданской обороны, то есть белые каски, приехали на склад и взяли коробки, а также фрагменты боеприпасов и съемочное оборудование.
Игорь Георгиевич, вот на ваш взгляд, насколько стоит переживать на сей счет, особенно припоминая, что на днях буквально Юрий Баренков, это руководитель Российского центра по примирению, говорил, что как раз боевики, их сообщники из белых касок готовят некую провокацию, ну, традиционно с применением отравляющих веществ в Сирии.
Ну, здесь вот в данной новости информации, наверное, еще меньше, чем в предыдущей. И, конечно, чем меньше достоверной и из разных источников поступившей информации, тем сложнее оценивать. Но, опять же, учитывая предшествующий опыт, да, в данном случае мы можем опираться только на то, что нам было известно до этого. В общем-то, допустить, что такая провокация возможна, я считаю, можно вполне. Тем более, что действительно белые каски неоднократно организовывали провокации, а боевики действительно обстреливали, это доказано, в отличие от отсутствия доказательств в отношении сирийской армии, о том, что она применяла химическое отравляющее оружие. С другой стороны, конечно, силы боевиков в последнее время серьезно ослабли, и их позиции в Сирии, мы это прекрасно знаем, уже не те, что были раньше. Но, с другой стороны, это тоже не дает гарантии, что они не решатся на такой шаг. Вот как раз в критической ситуации, когда боевики понимают, что других возможностей, другого потенциала для противостояния официальному Дамаску у них нет, они вполне могут пойти на такую провокацию. И то, что информация эта поступает в том числе и от наших военных, а понятное дело, что они ведут свою там агентурную, разведывательную работу, в общем-то, дает основания предполагать, что это вполне возможно.
Могу предположить, что возможно это будет сделано для того, чтобы оправдать присутствие Соединенных Штатов в Сирии. Они же говорят о том, что американцы должны охранять сирийскую нефть.
Ну, сирийскую нефть американская, конечно, должны охранять, но как они оправдают присутствие американцев химической атакой, что очень трудно предположить, тем более, что многие подразделения, противостоящие сирийской армии, это тоже не секрет, в общем-то, получают прямую поддержку Соединенных Штатов. Вот это скорее может нанести даже определенный ущерб по американскому присутствию в Сирии.
Но тут должен быть комплекс обвинений. Я имею в виду, что американцы-то традиционно говорят, что сирийские власти власти там предпринимают какие-то антигуманные действия. И понятное дело, что здесь не что-то отдельное будет рассматриваться, а в целом ситуация.
Да, безусловно, и, естественно, любые эти обвинения или любые высказывания нуждаются в документальном подтверждении, и как показывает, допустим, история с разбитым украинским самолетом в Иране, да, в общем-то, современные технологии, современные возможности позволяют такие подтверждения, такие доказательства представить достаточно быстро.
Спасибо, Игорь Георгиевич, за разъяснение. Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, был с нами на прямой связи. Сейчас короткая пауза, а затем поговорим о ситуации с коронавирусом.
Знаменитый фонтан Треви в центре Рима защитят от вандалов. Вокруг него поставят ограждение, но невысокое, чтобы денежки на память все-таки можно было кинуть. Как известно, на дне скапливается внушительная сумма, а монетки собирают представители муниципалитета и пускают на нужды города.
Деньги, денежки, деньжата.
В Великобритании придумали новое слово «Меган Марклить», что означает «уходить от тех, кто тебя не ценит». Якобы супруга принца Гарри некомфортно себя чувствовала в монаршей семье, из-за чего и было принято решение об отказе от королевских привилегий.
Уходи красиво и живи счастливо.
Несчастья остались позади. Кот, спасенный из-под завалов после землетрясения на востоке Турции, нашел новый дом. После лечения его заберет мэрия Анталии.
Что было вчера? Это забыть мне пора. Завтрашнего дня. Ни соседям, ни друзьям. Никому не узнать меня.
Будь в теме.
Коронавирус оказался опаснее атипичной пневмонии. Масштабы распространения новой заразы в Китае превысили показатели эпидемии SARS 2002-2003 годов. Ну а сравнение приводят официальные власти Пекина.
Сообщается, число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 6 тысяч человек. Еще более 9 тысяч под подозрением, 132 умерли, 104 излечились. Если же говорить об атипичной пневмонии, то по информации ВОЗ в Китае всего было выявлено 5327 случаев заражения, 350 погибли. В 30 странах, если в общем смотреть в общей сложности, заболели около 8,5 тысяч человек, свыше 900 погибли. В общем, если смотреть по цифрам, то действительно уже даже страшно становится, честно говоря.
Ну вот по поводу смертности, там все-таки у коронавируса цифры, слава богу, пока ниже.
Пока ниже.
Чем были, когда SARS распространялся.
Но если смотреть по случаям заражения, то здесь уже, конечно, слишком такое очевидное превышение показателей.
Да, но тем временем раздумывают над эвакуацией несколько стран. Вот, например, в частности, Германия об этом думает и прорабатывает этот вопрос. Могут даже подключиться там немецкие военные. Ну а заговорили об этом после инцидента в Баварии. Там у жителя был выявлен этот коронавирус. Сейчас этот человек находится под наблюдением врачей, естественно, изолирован. Но вот ситуацию с другими немцами в Германии тоже тщательно отслеживают.
Российское посольство в Пекине также обсуждает возможность выезда россиян из провинции Хубэй. Сейчас там остаются около 140 человек. Со всеми поддерживается связь со стороны российских дипломатов. И в любом случае будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Правда, о массовой эвакуации иностранцев из провинции Хубэй, имеется в виду в том числе россиян, пока не не говорится.
Судя по всему, больше российские школьники переживают. Я вот сегодня читала утром статью о том, что происходит в социальных сетях среди учеников там, 10-11 лет, и в частности комментарии родителей, что понацепляли различных, знаешь, комментариев, но причем абсолютно никак не подтвержденных официально или как-то, ну, просто слухи, и распространяют там в группах в школьных. В WhatsApp, например, переписываются и вот говорят, что, например, нельзя есть бананы почему-то, не покупайте бананы, потому что бананы являются распространителем, значит, этого вируса. Ну, то есть уже начинается какая-то паника, вот как родители излишняя. Говорят. Излишняя, да, и неподтвержденная, я еще раз это повторю. Ну и понятное дело, что это ни к чему хорошему не ведет, и родителям приходится проводить беседы, рассказывать, что такое вирус, как он передается, в общем, все
Но, насколько
детали.
Известно, вирус действительно может передаваться с едой, но это только речь о мясе птицы, о мясе животных, о мясе морских всяких разных тварей.
Да,
но ни в коем случае это не касается фруктов, овощей. Поэтому в этом плане как бы нужно действительно как разделять... Что может быть, а чего стоит опасаться?
В общем, со светлой головой подходим ко всем этим тонкостям, желательно без паники, ну и, понятное дело, следим за ситуацией. Пока свободы не видать, парижский судья по делу россиянина Александра Винника решил оставить его под стражей. И так будет, пока идет следствие. Все это, как заявляется, ради его собственной безопасности. Сообщает обо всем об этом адвокат задержанного Тимофей Мусатов.
Напомню, Александр Винник был экстрадирован во Францию из Греции. Арестован был летом 2017-го. По запросу Вашингтона его обвиняют в нарушении американского законодательства и в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению штатов, отмывались миллиарды долларов.
С нами на прямой связи политолог, журналист Юрий Светов. Юрий Ильич, приветствуем вас.
Доброе утро.
Юрий Ильич, вот второй адвокат Винника говорит, что слушания стали беспрецедентными. Еще один адвокат говорит, что очень много каких-то фальсификаций, обстоятельств в этом деле. Что вообще происходит и зачем, правда, так категорично Винника решают оставить под стражей?
Ну, мы в очередной раз видим ситуацию, когда американская юрисдикция как бы объявляется главной во всем мире, то есть по запросу американцев национальная юстиция всегда уступает и выполняет их требования. Я бы не сказал, что в деле Винника есть что-то экстраординарное. Мы наблюдали ситуацию с Алексеем Бурковым, которого экстрадировали из Израиля по запросу американцев, и оказавшись в Соединенных Штатах, Бурков частично обвинение в свой адрес признал. И это тем более, видимо, усиливает позицию американцев, которые говорят там греческому или французскому правосудию, что, видите, мы же не из пальца это высасываем. И, конечно, нам представляется, что несправедливость по отношению к россиянину. Нас это волнует, прежде всего, россиянин. Но давайте проведем параллель с делом Ассанжа. То же самое в Лондоне сейчас происходит, когда адвокаты Ассанжа заявляют, что им не дают времени на беседу, на встречи с Ассанжем, не дают времени ему на ознакомление выдвинутых в его адрес обвинений. С Винником то же самое творится. Переводчика дали, который якобы утверждает, что ему нужно переводить только то, что говорит судья, а не то, что говорят адвокаты. Это много. Я думаю, что это все закончится тем, что Винник будет выдан в Соединенные Штаты. Вот вы напомнили, что история длится с июля 2017 года. Запросы же на выдачу Винника были от Франции, от США и от России. И как бы я думаю, что запросы от Франции, они были просто для того, чтобы облегчить это, реализацию запроса американцев. Вот и все. И
вот эта вот апелляция, которую собираются подавать апелляцию, адвокаты Винника, перспективы ее?
Думаю, что никаких перспектив у нее нет. Но адвокаты делают свое дело. Они обязаны изыскивать все возможное, чтобы защитить его. Я думаю, это ничего не даст. Если французский суд ведет себя таким образом, игнорируя претензии адвокатов, игнорируя права обвиняемого, его состояние, его здоровья, значит, у них есть четкая задача выполнить требования, чтобы он оказался в Соединенных Штатах. Ну, история с Бурковым. Там ведь как бы предлагалось вообще, Буркова выдают в Россию, а Россия, соответственно, отпускает эту израильтянку, которая задержана за наркотики в России. И не пошли на это, выполнили требования американцев.
В общем, вы предполагаете, что, скорее всего, Винника экстрадируют в Соединенные Штаты. Спасибо, Юрий Ильич. Юрий Светов, политолог, журналист, был с нами на прямой связи. Не знаю, насколько затянется дело Винника именно во Франции, но популярное мнение, что экстрадируют его в США. Посмотрим. Мой коллега Олег Обухов. Олег, спасибо.
Взаимно.
Будь в теме.